Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Мы начинаем наш эфир, несмотря на самоизоляцию. Просим, пожалуйста, берегите себя. Поздравляем всех с потрясающими праздниками, которые мы с вами отмечали. Праздник Шивот, праздник Святой Троицы, как называют Духов день, день Пятидесятницы. И сегодня в нашем эфире мы тоже частично будем касаться этой темы. Мы продолжаем цикл наших художественных передач о библейских историях и еврейских персонажах. Я думаю, что они вас вдохновляют. Мы делаем такие мостики, актуальные сегодняшним временем, сегодняшними реалиями, и сегодня это тоже будет. Мы поговорим о классицизме и реализме, о тех представителях некоторых, которых мы выбрали, их, конечно, гораздо больше, но давайте хотя бы чуть-чуть прикоснемся к этой интересной теме. Я представляю Алексея Мочалова. Алексей.
Всем доброе утро.
Доброе утро, шалом. Алексей – автор нескольких интересных проектов, скульптор и человек, который вместе с нами, вместе со мной водит вас по интересной исторической живописной линейке. Итак, сегодня, как я уже сказала, мы сделаем акцент на классицизме, реализме. Скажи пару слов буквально об этом направлении.
Ну, если буквально несколько слов, сегодня, наверное, будет достаточно насыщенный эфир, впрочем, как и обычно, потому что мы будем рассматривать не одно направление в живописи, а целых два. Это классицизм, как уже мы сказали, и реализм. Ну, здесь надо сказать, что классицизм – это 17, 18 и даже часть 19 века. Родился он в Европе. Конечно же, благодаря такому человеку, как Декарт, благодаря его идеям, благодаря его философии. Если брать живопись, то это, конечно же, идет отсылка к Возрождению. К Возрождению и даже более того, к Греции, да, к античности. Поэтому, ну вот, я не знаю, когда вы слышите слово классицизм или классическое, что у вас рисуется в голове? У меня лично это вот такой портик, архитектурное строение, несколько колонн, да, и вот, в принципе, классицизм. Ну вот в нашей среде он воспринимается как нечто такое правильное, да, как раз таки благодаря вот этой вот эпохе, которая, ну так сказать, сделала классицизм вот таким вот что ли эталоном, опять же, отсылаясь к древности. Мы его будем, ну не то что сравнивать, но и параллельно рассматривать, да, в таком контексте, контексте реализма. Хотя после классицизма наступила волна романтизма, я думаю, это мы в следующий раз о ней поговорим, а в этот раз мы как раз-таки, так сказать, перескочим чуть-чуть, несколько там столетий, да, и попадем уже в реализм. Это будет 19 век, середина, может быть, даже вторая половина, стиль достаточно необычный. В принципе, художники всегда стремились изображать реально, но вот здесь именно реализм, то есть действительно, да, и художники пытались изобразить свою действительность, позиции 19 века. Достаточно интересно.
Короткая визитка такая.
Да, я постарался быть коротким, потому что у нас сегодня много всего интересного на самом деле.
Да, друзья, вы, пожалуйста, к нам подключайтесь. Напомню, что это прямой эфир, вы нас можете слушать, видеть, писать, давайте общаться. Я очень надеюсь, что все-таки начало недели, понедельник, он у вас будет такой, видите, красивый, интересный. Мы приложим к этому свою руку. Итак, мы будем сегодня говорить еще раз, скажу, о библейских историях, сюжетах, о еврейских образах, которые затрагивали классицисты, реалисты. Посмотрим с вами на ряд интересных картин и сравним с нашей жизнью, с нашими переживаниями, с теми ситуациями, в которых мы оказываемся, с какими-то вызовами, на которые нам нужно отвечать. И мы, конечно, не можем не вспомнить, что очень много героев, к которым обращались художники классицизма, это герои Ветхого Завета. И думаю, что все это не случайно, Не случайно вот мы не раз озвучиваем, что нам необходимо возвращаться в прошлое, уметь работать с ним для того, чтобы понимать настоящее и как-то выстраивать будущее, надеясь, что мы не совершим прежних ошибок. Хотя, может быть, это и утопические надежды. Но нам необходимо все-таки возвращаться в самое начало, смотреть на возникновение мира, смотреть на как выстраивались взаимоотношения между человеком и Богом, смотреть на конфликты, которые происходили в начале человеческой истории. И все эти события описаны у нас в Танахе. Так называется Пятикнижие Моисеева, называется первые пять книг Ветхого Завета. И хочу напомнить, что эти книги нам перешли по наследству от кого? От еврейского народа, поэтому спасибо, большой поклон за то, что они настолько трепетно относились к каждой букве того, что они написали, что они это хранили, передавали. И мы сейчас с вами имеем такую возможность прикасаться к этим текстам и ощущать вот эту полноту, эту преемственность, это пространство бытия с самого начала и до наших времен. Вы сами понимаете, что это невероятный огромный вклад вообще в историю мирового искусства, культуры, науки в том числе. Поэтому мы сейчас как раз обратимся к двум картинам, которые именно описывают, иллюстрируют эти истории из Танаха. И первая – это картина Джона Милле «Возвращение голубя».
В ковчег.
Итак, мы сейчас ее открываем, вы ее увидите. Вот посмотрите.
Здесь надо сразу сказать, что это стиль реализм, это не классицизм. Надеюсь, вы так как-то догадались, чисто интуитивно. Может быть, надо сказать пару слов о художнике, да?
Да, скажи, пожалуйста.
Джон Эверетт Милле – это крупнейший английский живописец 19-го столетия. Самое интересное, что начал он рисовать в 9 лет и достаточно успешно рисовал. Так что в 11 лет его принимают в Академию живописи. И за всю историю этой академии он был самым молодым студентом. 11-летний ребенок, да, фактически становится учеником, студентом вот этой замечательной академии английской живописи. Самые первые работы он пишет, когда ему было 20-21 год, но такие уже значимые работы, сегодня мы об одной из них поговорим. Вот эту работу он написал, ему было 22 года. Он уже таким стал устоявшимся художником, и поначалу он работал как раз-таки в реализме. Но вот что меня всегда поражало, то что реалисты, они стремились в Священное Писание, опять же, вот эти древние истории, Танаха и Нового Завета, как-то осовременить, ну, в хорошем смысле этого слова, да. Здесь мы видим вот эту библейскую историю, которая записана у нас, получается, в книге «Бытие», самая первая книга Ветхого Завета, самая первая книга Танаха, и это входит в Пятикнижие Моисеева, конечно же. Обычные две девочки, скорее всего, дочери того самого Ноя, да, которые так вот очень сосредоточенно общаются с голубем. Ну, по-другому я не могу это назвать. Если вспомнить вообще эту историю, историю Ноева ковчега, я вот думаю, она как-то, ну, очень похожа на современность. Не знаю, согласишься ли ты со мной?
Да, она, конечно, очень похожа на современность, именно поэтому я и предложила начать с нее и с другой картины, о которой мы поговорим чуть позже. Можно сейчас уже перевести на нас изображение. Угу. А потом мы снова с вами, друзья, посмотрим картину. Кстати, вы можете сейчас открыть, прям набрать у себя в гаджетах Джон Милле и вот эту картину «Возвращение голубя», посмотреть ее прямо перед собой. Ну вот, смотрите, уже Алексей приоткрыл тайну, ну кто не знает, может быть, этой истории, что это происшествие произошло достаточно давно, описано оно в первой книге «Бытие» или в «Танахе», как мы говорим, и связано с историей потопа. То есть это очень такой контрастный момент для истории человечества, потому что мы понимаем, вот был сотворен мир Богом, И через какое-то время люди настолько совратились, что написано, разочаровался в том, что он все это сотворил, и решил, что мир будет уничтожен. Но одну семью все-таки он спасет, и через нее будет продолжение истории человечества. Почему он спасет эту семью? Потому что человек этот был праведным, и для него было важно, что есть живой Бог. Скорее всего, он жил по совести, как он это понимал, как ему было открыто на тот период в древнем мире. Давайте мы с вами вспомним, что тогда еще не было даже 10 заповедей, на которых строится вообще наша христианская цивилизация сейчас. И что происходит? Ною откровение приходит от Бога, что земля будет уничтожена и что надо строить ковчег. Дождя еще не было тогда ни разу на земле. Тогда была совершенно другая атмосфера. Потом все после потопа изменилось. Это вообще был какой-то другой мир, о котором, видите, мы с вами можем только чуть-чуть догадываться, притрагиваясь к тексту Ветхого Завета. Итак, получается, пришло откровение о том, что будет потоп, и нужно строить ковчег. Но его строят, это было очень интересное мероприятие, потому что окружающие отнеслись к этому, ну, мягко говоря, иронично, смеялись, издевались, ну, может быть, игнорировали. В любом случае, было непринятие и непонимание того, что делает этот человек. Я думаю, может быть, он и сам до конца не совсем понимал, но все-таки сделал шаг по вере и строил. Мы тоже не знаем, как к этому отнеслась его семья, его дети, его жена, но, скорее всего, они все-таки, видите, как-то были солидарны с ним. И почему эта история актуальна сейчас для нас? Потому что мы сейчас тоже переживаем определенный такой кризисный период, кризис во всем мире. Мы не знаем, что будет происходить завтра, но мы знаем, что у нас мир изменился. Возможно, не в каком-то суперглобальном плане, возможно, не так, как это было во времена Ноя, возможно. Но мы знаем, что этот мир, он будет все-таки другим. И сейчас мы с вами переживаем действительно непростые времена, это вызовы, на которые нам приходится отвечать и в экономической сфере, и в сфере взаимоотношения друг с другом, и в сфере мировой коммуникации. Поэтому, я думаю, история с Ноем, она достаточно близка. Мы тоже в каком-то смысле пытаемся сейчас построить какие-то ковчеги или ковчег, вот так коллегиально, вместе, пытаемся спастись, пытаемся найти какие-то выходы. Но главное, думаю, в этой истории нам понять, все-таки мы этот ковчег, ковчеги строим, исходя из каких-то своих представлений, или потому что мы имеем слово, как Ной. Потому что если это какие-то наши попытки, то неизвестно, чем они могут закончиться. А если мы посмотрим на историю Ноя, то у нас есть такое подтверждение и вдохновение, потому что если Бог что-то говорит и обещает, Он исполняет свое слово до конца. И Он действительно, Он обещал Ною, что спасет его семью, и Он ее спас. Давайте еще раз посмотрим на картину. Как вот уже мы видим, да, две девочки, посмотрите на их тоже одежды, да, белая и зеленая. Какие у вас могут быть ассоциации? Ну, скорее всего, это все-таки цвет надежды, цвет весны.
Жизни зеленый, да?
Да, да.
Так трактовался всегда вот на протяжении всей христианской истории искусства.
И посмотрите...
Жизнь и надежда, да, вот такая...
Да, да, именно цвет весны, цвет обновления. Вот к этому голубю, то есть одна девочка держит его, держит в руках, другая наклонилась и как будто что-то шепчет ему, или она его даже целует. И посмотрите, что держат они в руках. Они держат в руках
самую
веточку.
Которую...
Веточку, да. И это своего рода такое, ну, не интернет-послание, оно не виртуальное, оно реальное. Очень интересная коммуникация. Була принес эту ветку, которую очень они ждали, находясь в этом ковчеге. И это было подтверждение тому, что вода начинала сходить. Она спускается, значит, уже есть земля, значит, скорее всего, скоро можно будет выйти из ковчега и спастись. И вот эта веточка – это символ освобождения, символ спасения, который приносит голубь. Возможно, опять же скажу, если говорить в глобальном плане, то мы можем задать себе вопрос, что для нас является этой веточкой, какого голубя мы ждем, какие сейчас у нас идут запросы к небу, молимся мы или нет. И, скажем, на что мы строим, на что мы встаем в своих ожиданиях, находясь в этом ковчеге. Потому что по большому счету мы сейчас действительно в таком большом мировом океане кризиса, и мы сидим еще внутри, пока мы еще не ступили на землю, пока мы ее ждем, и скажу, скорее всего, пока еще по сложившимся обстоятельствам голубь к нам с этой веточкой еще не прилетел. Но вот эта картина Джона Миллера дает нам надежду на то, что все-таки эта веточка, она будет принесена только в том случае, конечно, если мы с вами будем доверять Богу. А это непросто, очень непросто, судя по истории с Ноем. Если вы ее подзабыли или, может быть, никогда не читали, то, пожалуйста, почитайте. На мой взгляд, она просто очень актуальна сейчас. Что ты хочешь добавить?
Ну, то, что они были в ковчеге 150 дней, если не считать еще 40-дневного дождя, вот этого проливного, который лил на землю, это, ну, сколько получается, 5 месяцев, да, где-то, плюс-минус. Достаточно много, не знаю.
Прилично, очень
мы
прилично.
Мы в самоизоляции, это месяца два, ну, кто-то чуть больше еще предстоит, но у нас есть послабление. Мы можем выйти из дома, куда-то пройтись, а там вот в ковчеге с животными, с разными, да, они, возможно, спали, но их нужно было как-то там все равно оказывать им какой-то уход. И потом ты смотришь в это маленькое окошко и океан, да, океан, вода, суши не видно, еще вот этот дождь проливной, сколько он там шел. Ну, на самом деле, не радужные картины, далеко не
тяжело, радужные. Тяжело.
Особенно они до этого, ну, не были в подобной ситуации в жизни. Ну, собственно, наверное, так же каждый из нас, да. Но вот эта история действительно, она актуальна, вселяет надежду, что действительно настанет время, мир изменится, он будет другим, но Господь дал обещание в этой радуге, наверное, стоит вспомнить ее нам сегодня. То, что Господь, что обещал сохранить нас, Он это сделает. И уже делает.
И уже делает, да. Ну что, мы переходим к другой картине?
Да, тоже другая картина. Это тоже своеобразное ожидание, только уже очень близкое к ожиданию еврейского народа и близкое к празднику, который был недавно, как вы уже догадываетесь. Это праздник Пятидесятницы или Шавуот, у него очень много названий. Картина называется «Поклонение золотому тельцу». Никола Пуссен, автор этой замечательной работы, он классицист, основоположник этого стиля. Вообще его считают французским художником. Но интересно, что он долгое время жил в Италии, жил в Риме, соответственно, потому что это родина некой такой античности, да, это преемственность, которую Римская империя берет из Греции, вот эту культуру, затем Возрождение, опять мы уже с вами об этом говорили, это Рим, это вот эти все знаменитые художники, возрожденцы, они так или иначе были связаны с античностью. Именно поэтому Никола Пуссен, представитель, такого народа фламандского, что ли, да, голландского, он переезжает в Рим и там жил долгое время. Самое интересное, что малую родину он не любил, родных именовал грубыми и невежественными. Вот так вот с точки зрения классицизма рассматривался весь север европейский. Там было чуть другое искусство. Но вот тоже на его картинах, и вообще на картинах классиков, ну, представителей этого направления, мы часто видим, ну, какую-то отсылку к некому язычеству. И, может быть, нас, как христиан, да, близких к иудейской тематике, это начинает смущать. На самом деле это, ну, такая дань времени того, в первую очередь. Ну, а во-вторых, здесь идет отсылка, что Господь принимает не только, да, еврейский народ, не только Израиль, но Он принимает и другие народы. он не принимает тех греховных вещей, которые производят, да, те люди, но он готов принять те же замечательные достижения греков, римлян в том числе, и поэтому вот на картинах классиков мы как раз-таки видим вот этот синтез и христианства, иудаизма, и тех, ну что ли, навыков, тех наработок, в том числе исторических, архитектурных, которые были в том числе, да, у грубых язычников, но Господь вот как-то с ними тоже работал, как-то с ними общался. Тем более через Иисуса Христа уже мы имеем, ну, будучи язычниками, такой доступ прикоснуться к израильскому народу. Ну вот, собственно, вот эта вот картина поклонения золотому тельцу. Опять же, как я уже говорил, здесь идет вот такая вот отсылка к нашей современной истории. Я не знаю, вот с чем у тебя она ассоциируется, может быть, дополнишь?
Ну, конечно. Опять же, мы видим ситуацию кризиса. Напомним, да, что Моисея, который вывел израильский народ из Египта, сейчас нету, он на горе Синай, и у него особый период, встреча с Богом. Это можно еще раз вернуть картину. Вот, встреча с Богом, он ждет особых откровений, мы знаем, что они будут, потому что как раз будут принесены те 10 заповедей, о которых мы сегодня уже упоминали, на которых базируется наша сейчас цивилизация и основные человеческие ценности. Несмотря на то, что вы сами понимаете, что этим ценностям тоже бросается сейчас вызов. И не только сейчас. И разные институты, которые строились именно на этих 10 заповедях, они начинают сейчас трансформироваться. Очень интересные формы и проявления. Интересные, я не говорю со знаком плюс, к сожалению. Ну, как я вижу, во всяком случае, по результату. Вы, может быть, со мной согласны, не согласны. Но что мы видим сейчас? Люди оказались в таком ситуации некой покинутости. Их вывели из той страны, к которой они привыкли, их повели в неизвестность. И человек, который это сделал, оставил их. И что делают люди во время кризиса, во время таких непростых ситуаций? Они делают то, к чему они приучены, к чему есть привычка. А привычка у них уже была, наверное, с египетской уже историей связана, с прошлым пребыванием в этой идолопоклонческой стране, решать вопросы по-египетски. То есть если возникла проблема, нужно что сделать? Нужно создать Бога, нужно ему поклониться для того, чтобы вопрос был решен, решить конфликт.
Хотелось видимого, да, Бога.
Видимого, да, которого реального. Можно, да, потрогать,
здесь
ощутить.
Был Моисей, да, через которого, ну так вот, Господь являлся, говорил и так далее. А тут раз Моисей ушел, 40 дней нет. Ну, тем более на гору нельзя было восходить. Но мало ли, что с ним случилось. Поткнулся, упал и все, и пропал. Что нам делать? Они обращаются, да, кстати, очень мудро. Они не сами проявляют, ну, такую инициативу, они идут к Аарону, да, к такому, как, ну, второму после Моисея, к первосвященнику, обращаются к нему и советуются с ним, что делать. И Аарон быстренько решает проблему. Насобирали они там золото, украшения, раз, и вот вам готовый золотой телец.
Вот, вот. Да, но я думаю, что здесь вот один такой важный момент. Опять же, вот... Мы знаем из того же Писания, чувства навыкам приучены, и когда народ приходит к Аарону с этим вызовом для него, а что нам делать сейчас, понятно, что он находится в неком смятении. Что делать действительно? Он не получил никакого откровения, ну, такого видимого, наверное, или, может быть, он... скажем так, не пошел в эту сторону за этим откровением. Когда мы находимся в кризисе, очень понятно, что даже, скажем, какие-то хорошие идеи, которые мы хотели бы воплотить в нашей жизни, даже то, что нас привлекает, оно, к сожалению, в кризисный момент может не сработать, если это не стало нашим, если это еще не вошло в нас корнями. И мы вернемся к старому. Но что, собственно говоря, и происходит с Израилем? Они вернулись к старому, к той системе, к той схеме, которую они видели, которую они знали, которая работала. Они построили золотого тельца и начали ходить. Именно в надежде на то, что сейчас решится вопрос. Но он не решился. Произошло далее следующее, что у нас возвращается Моисей. Он увидел это безобразие. Его это невероятно, скажем так, расстроило. Да. Вот, хотя написано, что он самый кратчайший человек. И вот он в гневе разбил скрижали, которые он принес этим людям. Потому что, наверное, вы можете сами себе представить эту ситуацию, если переведете ее на человеческие отношения. Да, когда вы, например, что-то делаете для человека, который вам особенно близок, дорог, и в этом есть некая жертвенность, то есть вы, ну, это вам не просто досталось, да, если нужно было что-то отдать, как часто бывает, заплатить для того, чтобы получить что-то более ценное. И вы, как говорится, вот со всей душой хотите передать это человеку, а видите, что идет такой откат. И идет и неблагодарность, идет еще какие-то, да, деструктивные такие вещи, которые отношения разрушают. И это может что остановить вас, вы можете отчаяться, вы можете просто прекратить отношения с этим человеком. Но Моисей все-таки, он человек от Господа, и хотя он и разгневался, но отношения все-таки он с народом Божьим продолжает. И
мы знаем, раз, что сколько, да, раз пришлось получать скрижали.
Да, да.
Еще терпеть пришлось 40 дней этого поста, молитвы и так далее.
Да, и все, и получили они то, дорогие, на чем, еще расскажу, мы с вами сегодня в большинстве своем стоим. Поэтому сейчас, во время вот этого ожидания, мы же тоже в каком-то смысле, опять же, переходим в современность, стоим около горы и ждем. Мы ожидаем, то есть как в первом случае с ковчегом, мы сидим внутри ковчега, как вот Алексей, да, образно тоже нарисовал, да, везде океан, дождь идет, маленькое окошечко, света практически нет, мы сидим и ждем, когда же можно будет выйти уже из него. Здесь то же самое, вот около горы, мы находимся сейчас в ожидании. Вопрос только, что мы делаем в этот момент, период этого ожидания. То есть мы можем либо вернуться на какие-то свои старые привычки, которые мы знаем будут не очень продуктивны. И мы можем это сделать из-за страха, из-за недоверия Богу, из-за многих других таких моментов побудительных, внутренних, встать на старые рельсы. Но давайте на них лучше не вставать.
Да, там все-таки положительный, да, персонаж, как раз-таки Иисус Навин, который таки дождался Моисея, который стоял и ждал. Он был юношей, но почему-то вот он не спустился во все тяжкие, как народ израильский. Он ждал Моисея до самого, до последнего момента. И даже не понимал, что там произошло в стане, и у него таких мыслей не было. Как так народ быстро может отступить от Бога? Ну вот Господь по-особому его вел. Поэтому хорошо взять на вооружение вот этот пример именно Иисуса Навина, да, который действительно дождался, который, возможно, там молился, ждал Моисея, терпел. И Господь вознаградил его за вот это вот терпение, во всяком случае.
Ну, ты знаешь, выражаясь таким молодежным сленгом, Иисус Навин вообще был красавчик, потому что он и вот в эти вот поклонения Тельцу не пустился, он и пошел в землю обетованную, да, он пошел в землю обетованную, он был за то, чтобы туда идти, и, в общем, вообще был молодец Иисус Навин, Халиф, вот они два человека, которые, собственно говоря, из всего народа, которые вышли из Египта, они вошли в землю обетованную. Именно потому что, друзья, несмотря на разные вызовы, которые им приготовляла жизнь, разные вызовы, с которыми они сталкивались, они проходили через призму веры. Вот ты идешь в неизвестность, но доверяешь Богу. И самое главное, что Бог не оставляет при этом людей. Мы же видим, Он не просто вот их вывел из Египта и кинул. И ты идешь по этой пустыне, и ничего, никаких ни знаков, ни помощи, вот ты один, ты брошен. А куда тебе еще идти? Ну, конечно, давайте тогда тельца лепить. Но мы ведь видим, что Бог с ними. Он и в облаке, он и в огне, он и в мании, и в перепелах, он и в общении постоянном с ним через Моисея, он и в чудесах, которые их сопровождали в течение долгого времени, и в одежде, которая на них не ветшала, и многое-многое другое. И в нашей жизни тоже происходит самое. То есть мы постоянно сталкиваемся, возможно, каждый день с какими-то чудесами, с какими-то ответами от Бога в нашу жизнь. Вопрос, как мы на это реагируем. Мы можем принимать это как должное, а потом предъявлять, опять же, какие-то претензии, капризничать и поступать, опять же, по своей воле, либо все-таки, ну, делать какие-то шаги хоть небольшие к тому, чтобы двигаться вперед, расти и выходить из этой ситуации, выходить, может быть, из этой матрицы во что-то другое, в какое-то другое бытие. Потому что ведь все эти кризисные ситуации, которые возникали и с евреями, и с нами сейчас, они для того, чтобы мы с вами по-другому начали ощущать бытийность. Ведь, наверное, это важно, правильно?
Конечно же. Ну, наверное, поэтому и художники создавали те произведения для того, чтобы чему-то нас, в всяком случае, научить, как потомков своих.
Мы да, с вами будем... Да, можем сейчас уже к другому переходить.
Передвигаться дальше. Мы так из Танаха передвигаемся в Брит Хадаша, соответственно. И эта картина от художника Мили, уже о нем сегодня мы говорили, называется «Христос в родительском доме». «Христос в родительском доме». Это одна из самых ранних работ художника Мили. Ему было 21 год, и он пишет эту картину. Что говорили современники об этом произведении, не знаю, как вам, но вот современники писали так. Картина написана ужасно, отвратительно, и его критиковали за излишний реализм. Уж очень натуралистично здесь изображен сам Иисус Христос и Мария, да. И
да вообще все,
выходит,
все
да.
Вокруг, да.
Но эта картина, она достаточно интересная. Вообще Милли, он был склонен к такому даже, я бы сказал, гиперреализму, то есть изображать все очень-очень реально. Даже отчасти это как верх реально. Смотрите, вот здесь ну, он хотел изобразить сюжет из земной жизни Иисуса Христа, из его ранних лет, когда тот, будучи сыном плотника, столяра, скорее всего, он занимался вот этим делом в мастерской вместе со своими, возможно, там, братьями старшими, родственниками и так далее. И здесь вот мы видим то, как маленький Иисус помогал своему отцу, и с ним случилось несчастный случай. Вот он порезался, да, вот в середине картины он, ну, является таким неким центром, да. И Мария, Богородица, склонилась, и вот она пытается его утешить. Надо сказать, что художник, ну, прямо-таки буквально пошел в такую мастерскую плотницкую своего времени, и там поставил персонажей, нашел, как многие исследователи считают, что это были его родственники, действительно, там и какие-то двоюродные, троюродные, дяди, тети, вот он их всех поставил, заставил разыграть некую сцену, и, скорее всего, делал эскизы, и потом пишет большую работу.
Все это происходило. Слушай, после... супер, супер, да, это... Да, это метод, который сейчас мы называем метод погружения, погружения, да, в среду. Да. Да? То есть, например, если снимается какой-то фильм или ставится спектакль, или пишется картина, или какое-то другое произведение, автор зачастую может погрузиться в среду. Это дневники могут быть, да, какие-то письма, места исторические, особенные. То есть там, где есть определенная атмосферность, ты ее ощущаешь, и понимаешь, что именно в этой атмосфере может действительно что-то такое стоящее родиться. Ты чувствуешь время, ты переносишься в некое такое пространство. Поэтому, на самом деле, очень хороший такой метод погружения. Мы сейчас с вами его тоже делаем, когда мы смотрим на эти картины, на эти работы, и потом сравниваем это с нашими реалиями, собственными ощущениями, с чувствами. Потому что, наверное, для этого картины вообще и пишутся, для того, чтобы нас погружать в определенный атмосферный мир. Конечно. Ну, вот я... Да, что, скажи еще,
ну, картина, на самом деле, она полна символов. Тут, ну, прямо вот что не предмет, что не фигура, да, то символ определенный.
Это точно.
Занят своей работой, там вот мы видим овцы, они находятся, ну, получается, от нас это в левой части. Как говорится, одно из таких, ну, литературных, художественных преданий, то, что художнику пришлось купить у мясника несколько овечьих голов, чтобы с них вот, ну, так натуралистично показать вот этих вот овец. Даже если посмотреть на Иисуса Христа, на этого маленького ребенка, у него рана, она в виде вот как стигмы, да, вот этих ран от гвоздей. И Мария здесь, конечно же, она находится в такой трагедии. Она, скорее, ей было откровение, что оружие пройдет себе душу, и, возможно, она понимает, что не просто рана, это такой вот намек, такой отсыл к тому, что Христос станет спасителем мира, что это не просто еврейские мессии, да, в первую очередь, конечно же, так и было, но это мессии для всех народов в том числе. Смотрите, здесь, опять же, вот эти стада, да, это намек на жертву. Жертвенные животные, овцы, Христос станет жертвой. На дальнем плане мы видим эту лестницу, это лестница Иакова, то есть отношение от человека к Богу. Теперь Христос станет вот этой лестницей между нами, падшими людьми, и праведным Богом. Видим там, опять же, голубя, это символ Святого Духа. Треугольник – это символ Троицы, Отец, Сын и Дух Святой. И здесь вот мы видим Иосифа, конечно же, и Анну. Ну, то есть картина насыщена вот такими вот символами.
Она очень интересна. Она очень интересная, она очень эмоциональная, правда, полна всякими символами. И, как мы говорили, каждая картина – это своего рода послание, которое нужно уметь разгадать, открыть. Это некий ребус. И мне кажется, вот в этом самый интерес. То есть разгадывать именно картину, смотреть, что стоит за каждым из этих символов. Я бы еще обратила внимание на мальчика, который находится у меня, во всяком случае, вот с правой стороны, он держит что-то наподобие чаши. Здесь тоже можно вспомнить и, конечно, образ воды, то есть некого крещения, и образ, да, и образ также крови Христовой, некой такой отсылки. И как нежно мама пытается успокоить вот, маленького Христа. Но вот я не знаю, у вас возникает такая ассоциация или нет, вот то, что они делают, люди, ну, что-то наподобие стола или еще они там, видите, мастерят. Мне это представляется еще, ну, как вот неким таким саркофагом или гробом, можно сказать, да, куда забиваются гвозди, это крышка, которая, ну, как бы символизирует смерть. Но все-таки Иисус и Мария, они на переднем фоне, а смерть, она позади. Мне кажется, это хорошая такая отсылка именно к тому, что смерть, она не минует ни одного человека, мы должны будем через нее пройти. Но, возможно, будет воскрешение, и жизнь, она победит смерть, но через, конечно, через Иисуса Христа. Потрясающая картина, пожалуйста, посмотрите ее более внимательно, откройте у себя, я говорю, на гаджетах. Правда, она стоит вашего внимания. Ну, а мы будем двигаться дальше, и мы переходим уже к нашему художнику. Это достаточно известная картина, одна из самых известных, наверное. Это Карамской «Христос в пустыне». Леш, ну, если ты что-то скажешь по Карамскому...
О Николае Карамском, точнее, простите, Иване Николаевиче Карамском, художник наш российский. Родился он в глубинке, в Воронежской области, город Острогожск. До сих пор там есть его музей, очень красивый, поэтому, если у вас будет желание познакомиться ближе с творчеством Карамского, отправляйтесь в Воронеж, отправляйтесь в Острогожск, там вас очень хорошо примут, во всяком случае, это всегда для музейных работников здорово, когда люди приезжают смотреть его творчество. Ну, он закончил, конечно же, академию, представлял реализм именно вот в России. Российский реализм, как вы видите, он отличается от европейского, да, в отличие от работ того же Мили, или мы еще будем рассматривать других художников. Здесь мы видим такой собирательный образ Иисуса Христа. Ну, несколько слов по сюжету. Здесь Иисус Христос после своего крещения был введен Духом Святым в пустыню для искушения. И вот это как раз-таки момент его искушения, момент, когда он находился в пустыне перед служением. Он смотрит, да, руки вот так достаточно, можно сказать, мощно они сложены, он в неком напряжении, он задумчив, он обдумывает служение свое. И здесь я вот лично вижу некий синтез, ведь Иисус Христос – это Бог и человек. И вот здесь художник Карамской хотел показать, наверное, больше вот этот человечный, что ли, Христа, да, его, наверное, какие-то страдания, но страдания не физические, как мы даже вот на прошлой картине видели, да, не страдания крестные, а скорее вот психологические, да, такие душевные страдания, как человека, сына человеческого. Одно из этих картин, одно из названий этой картины «Сын человеческий», ну, некоторые искусствоведы так трактуют ее, хотя вот оригинал «Христос в пустыне».
Да, и ты сказал «Сын человеческий», и сразу вспоминаешь книгу Александра Мели, да, замечательную. Если вы не читали, почитайте ее, пожалуйста, друзья. «Сын человеческий». Вот мы сейчас смотрим на картину Крамского и видим, что это человек, и в то же время это Иешуа Машиах, то есть тот спаситель, который пришел для своего народа, для освобождения каждого человека от зависимости греха, от поклонения золотому тельцу, пришел, и в этом символ вот этой ветки, которую приносит голубь в клюве для тех, кто находится в ковчеге. Это постоянные отсылки к прошлому и, конечно же, хорошая иллюстрация настоящего. А вообще, если мы посмотрим на картину, мы видим, что там происходит. Христос сидит среди камней, он сидит на камнях. Это не просто даже песок, который достаточно мягкий, это камни, это сильный дискомфорт. И я бы сказала так, что здесь художник, на мой взгляд, подошел вот к некой такой точке катарсиса, внутреннего конфликта человека. То есть почему он настолько, он весь как бы, мы видим, вот он сжат, да, руки его тоже сжаты, он находится в состоянии борьбы. Он не просто о чем-то размышляет спокойно, он не просто выбирает, он не в спокое, он во внутреннем конфликте, идет внутренняя борьба. И как раз это очень сильно идет, да, вот эмоционирует от этой картины. Внешне мы видим, что как бы не происходит ничего. Пустыня, тишина, никого нету, никаких военных действий, никаких внешних раздражителей. Но внутри идет просто целая буря, целый шквал, с которым ему необходимо справиться. И на самом деле эта картина очень хорошо иллюстрирует древних пророков, которые говорили о том, что Иисус придет не просто как царь, как победитель, как человек, который принесет с собой мир в человеческом понимании устройства, как, в принципе, ожидали многие евреи. Мы же неоднократно озвучивали, да, вот эту тему мессианских ожиданий еврейских и во времена Иисуса Христа, и сейчас, то есть какого мессию ждут евреи. И очень, конечно, хотелось бы, чтобы пришел тот человек, который навел бы здесь сразу такой мировой порядок, установил бы господство Израильского царства, и все было бы хорошо. Но он все-таки Иисус, тот Иешуа Машиах, который пришел и принес с собой это освобождение, он более широко и мыслит, и говорит не только о Царстве земном, но и о спасении для всех народов в Царстве небесном. И я могу сказать, что это очень хорошо понимаемо далеко не только в исторической развёрстке, но и сейчас. То есть мы тоже хотим в первую очередь какого-то комфорта в своей жизни, наверное. Когда мы проходим тоже какие-то ситуации кризисные, мы о чем жалеем? О своем комфорте. Вот, например, сейчас нам невозможно передвигаться так, как мы хотели бы. И мы сейчас в первую очередь говорим об этом, что мы устали носить эти маски, перчатки, что нам нельзя вот, встречаться друг с другом. И это же можно понять чисто по-человечески. Но мы не будем забывать о тех людях, которые сейчас на самом деле испытывают дискомфорт. Это те, кто болеет сейчас, те, кто потерял своих близких, это о врачах, о людях, которые принимают решения для всей страны. Вот я думаю, что это на самом деле более дискомфортная ситуация, чем у многих из нас. Но мы понимаем, что так или иначе это затрагивает абсолютно весь мир. И если говорить о Христе, то и тогда, и сейчас он готов вывести нас из этого дискомфорта, из этой проблемы, но, возможно, не в тот мир, каким мы себе его представляем, каким хотели бы таким, возможно, шоколадным, вот, в другое, другую реальность, другую бытийность. Но, на мой взгляд, на самом деле, намного более насыщенную, интересную, я бы сказала, достойную человека, все-таки созданному по образу и подобию Божьему. Потому что, давайте, друзья, все-таки об этом мы будем себе напоминать. Хотя очень тяжело это делать, особенно во время, в период такого невероятного потребления, когда нам всего мало и хочется больше. Но, к сожалению, больше хочется не небесного, а вот как-то другого.
И Крамской, наша природа, да?
То, что хочет природа, да. И в каком-то смысле мы сейчас тоже как и Христос в пустыне Крамсковой. Я опять делаю отсылки к нашему состоянию. Мы все сейчас тоже проходим эту пустыню, все в состоянии вот этого внутреннего конфликта и выбора. Но давайте смотреть на задний план картины, что там. А там небо, там пространство, там нет, свобода, такого. Там рассвет, да. Там благословение, и он обязательно будет. Но только, как мы уже сегодня упоминали, Иисуса Навина, Харева, надо верить. Верить, чтобы не застрять в этой пустыне, чтобы не остаться навсегда, чтобы выйти, в конце концов, вот в другой мир, который приготовлен Богом для нас. Хорошо, можем двигаться к следующей работе.
Картины, наверное, они как раз-таки подчеркивают смысл и суть жизни Иисуса Христа. То есть зачем Он пришел? Он пришел, как уже было сказано, не для того, чтобы там стать царем в таком земном понимании, но освободителем тела, освободителем души человека от власти греха, от власти смерти. Картина Миронова Андрея Николаевича, это наш современник, он работает в технике такого реализма, но все-таки ближе к символизму. Это еще одно направление. И здесь вот картина, как вы уже догадались, «Христос и грешник». Не сказать прям такое оригинальное название, да, очень многие художники, наверное, практически все, за редким исключением, возвращались к этому сюжету, когда грешница, да, привели ко Христу, готовы были ее побить камнями, но Христос вот так вот простил ее, да?
Не допустил, не
Где
допустил,
твои, да. Да, не допустил, и потом прощает, и напоследок ей дает это наставление: иди и впредь не греши. Пару слов о художнике. На самом деле у Андрея Николаевича нет как такового художественного образования. Я когда поначалу рассматривал его работы, это было давно уже, я думал, ну точно он закончил академию живописи. Как оказалось, нет, он был военным, был полицейским, и одно время, ну такая вот мечта детства, попасть, поступить именно в художественное училище, не получилось, к сожалению, вот по ряду причин. Он закончил колледж определенный, ну, там просто художник-оформитель, и жизнь свою он связал с военной карьерой. Но потом уже, когда выходит на пенсию, он начинает писать именно вот в таком реализме, реалистическом направлении. Он глубоко верующий человек, есть сайт, поэтому можете зайти, посмотреть на Андрея Миронова. У него достаточно много работ на библейские сюжеты. И вот это вот как раз-таки одна из них.
Да, мы видим, что Мария, да, и вот женщина, она у ног находится Христа, и посмотрите на ее выражение лица. Это человек, который, скажем так, прибегнул к последнему в своей жизни, чтобы не умереть. Вот какая-то, с одной стороны, ощущение усталости, отчаяния, а с другой стороны, вот выход в какую-то точку покоя. У ног Христа, вот она положила голову на эту ногу, и такое ощущение, что если вот пока голова лежит на ноге, она живет. Как только она эту голову уберет, то жизнь закончится. И я просто хочу это уже этой картиной поддержать сейчас всех тех, кто переживает особо тяжелые ситуации, времена. Возможно, вы болеете, я говорю, или это происходит с вашими близкими. Пожалуйста, дорогие, не отчаивайтесь, помните, что мы всегда, у нас всегда есть доступ к Нему. И несмотря на то, что люди могут очень многое не понимать, вообще люди не понимали Христа и тогда, и сейчас. Трудно иногда понять, почему человеку, который как бы недостоин, ему оказывается милость и идет прощение, почему что-то происходит в нашей жизни несправедливое по нашему представлению. А в глазах Христа это справедливость. Поэтому если все-таки вот есть внутри это отчаяние, какая-то боль, пожалуйста, выходите навстречу, навстречу к покаянию, к прощению. Потому что у Бога оно всегда для вас есть, оно всегда открыто.
И даже как на этой картине, да, вот не видно лица Иисуса Христа, не видно его, но мы как бы духовным взором видим, что Христос прощает, Христос приносит вот это вот освобождение.
Да, и буквально вот последнюю картину, которую мы сейчас покажем, и скажем просто о ней два слова, потому что у нас эфир подходит к концу. Это, опять же, нет, это не про блудного сына, это Никола Пуссен, это видение Павла. Мы им начали, этим художником, мы сегодня закончим, потому что все-таки мы уже сказали, прошел праздник Шивот, день Пятидесятницы мы встретили, это день Святого Духа, день Откровения, день Надежды, и вообще это новая эра. Эра общения Бога посредством Святого Духа с человеком. И мы видим как раз вот апостола Павла, который возносится до седьмого неба, потом он описывал свои эти уже ощущения в посланиях. И мы хотим сказать вам, дорогие, пожалуйста, помните о том, что Дух Святой, он все время с нами, он утешает, наставляет, благословляет. И давайте с вами верить и надеяться. Спасибо большое, Алёша, тебе за этот эфир. Спасибо. Спасибо всем вам. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.